Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте, я Алла Митрофанова. Сегодня понедельник, а это значит, что мы начинаем новый цикл разговоров в нашем временном сегменте с понедельника по пятницу. У нас теперь программа выходит циклами. И вы знаете, друзья, глядя в календарь, поняла, не можем обойти стороной одну важную, интереснейшую дату. Дело в том, что 16 ноября по старому стилю, 28 по новому, в 1880 году родился Александр Александрович Блок. То есть в этом году Блоку 145 лет. И Блок – это фигура, наверное, можно сказать, одна из центральных, если не сказать вообще центральная, для такого важнейшего явления в истории нашей культуры, которое принято называть «Серебряным веком». Серебряный век, с одной стороны, в противопоставлении веку золотому, с другой стороны, не в противопоставлении, а в продолжение. С третьей стороны, если мы возьмем евангельский контекст и посмотрим, какое значение там придается серебру, таланты, которые хозяин в притче о талантах раздает своим слугам, они же ведь монеты именно серебряные, то вот это словосочетание «серебряный век» обретает совсем интересное значение. И о комплексе всех этих явлений и, конечно же, о явлении Блока будем говорить в течение этой недели. И заброшу сразу такую удочку. В романе «Доктор Живаго» Борис Леонидович Пастернак, например, ну, в первой части романа, открытым текстом Блока называет устами своего героя, собственно, врача и поэта Юрия Андреевича Живаго, называет Блока явлением Рождества. Почему это так? Как воспринимали и самого Блока, и друг друга поэты Серебряного века? И кто они были такие? И что это было за время? И что это за контекст, в котором волей Божьей они появились на свет и свои таланты так или иначе старались реализовывать, каждый в меру своего понимания того, что такое талант, да, якоже мажаху, каждый, как всегда, да, воспринимает вот эту милость Божию и Божьи дары по отношению к нам. В нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, тонкий знаток и литературы русской, и литературы французской. Отец Павел, да, сразу так скромно потупил глаза. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте.
Как я рада вас видеть.
Спасибо, взаимно.
Мы с вами сегодня и завтра говорим непосредственно о самом Серебряном веке и тех именах, которые расцвели в этот период, и о людях, которые из Серебряного века вышли и ушли гораздо дальше, может быть, своих современников, сверстников. Немногие из них, прямо скажем, остались в живых в силу самых разных причин. Но есть выдающиеся фигуры, Серебряный век действительно пережившие и выросшие, ну, как мне кажется, в такое настоящее евангельское звучание. И о Блоке, собственно, поговорим в среду, четверг и пятницу, да, как о центральной фигуре. А вот сегодня и завтра
подойдем к нему.
Подойдем, да, подведем, чтобы подведем. Было уже понятно, в чем контекст. Ну, на самом деле, ведь структура классической университетской лекции, когда речь идет, например, о литературе, об авторе, о том или ином произведении, именно так и выглядит. Эпоха, личность и уже потом произведение. Поэтому мы в данном случае в академическом ключе вполне себе. Надеюсь, только будем вещать доступным языком, чтобы вне зависимости от уровня академической подготовки всем нашим слушателям...
Ну, мы не были увлечены, кажется, ни разу в том, что мы замудривались или как-то так очень сложно. Я, например, всю жизнь слышу и воспринимаю как комплимент. Вы как-то очень доходчиво рассказали, очень просто.
Подписываюсь. Вот, пусть в сон этих голосов войдет еще и мой. Действительно, отец Павел, я всегда очень-очень рада, когда у нас с вами разговоры о литературе в этой студии. И давайте, знаете, давайте сразу вот с места в карьер к Серебряному веку обратимся. Как вы сами воспринимаете это явление в соотнесении с веком золотым? Что это для вас?
Ну, соотнося... Вы знаете, вы очень хорошо правильно сказали, что это даже не противопоставление, это развитие, это продолжение. Конечно, появлялись новые имена, и человеку свойственно искать. Это его творческое свойство. Он рождается в другое время, как говорят, вызовы другие, многое меняется в жизни, а родившийся художник, поэт, писатель, композитор, он обладает талантом, и этот талант начинает звучать как будто в другой атмосфере, в другой обстановке, поэтому это звучание совсем иное. Вот любопытно, мне только сейчас эта мысль пришла. Ведь вот расцвет, например, творчества Рахманинова, его становление как великого композитора, исполнителя, и дирижера, ну, прежде всего, как композитора, это Серебряный век. Вот сказать, что это, в отличие от Скрябина, что это какое-то совершенно такое новаторское искусство, нельзя. И в то же время абсолютно что-то новое, что не звучало, что в музыке не раскрывалось до сих пор. Вот по аналогии можно сказать и с выдающимися поэтами и писателями, но прежде всего, да, поэтами. Вот вы не обращали внимания на том, что у нас Серебряный век как-то ассоциируется более всего с поэзией?
А мне кажется, что это вообще определенная закономерность в истории развития культуры. Смотрите, Золотой век ведь тоже начинается не с прозы Пушкина, а со стихов Пушкина.
Ну, конечно, да.
А проза, она шествует далее.
Да,
и
да, 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 да.
Вообще вот это явление, великое явление, да, русского романа в лице Достоевского и Толстого появляется только в 60-е ну, да, годы, то есть уже во второй половине XIX века. Великое пятикнижие свое Достоевский пишет уже в 60-е. Да. А, кстати, вот вы сейчас говорите, а я сижу и думаю, ведь Лев Николаевич Толстой скончался в 1910 году. То есть и Блок, и Ахматова, и Пастернак, и Мандельштам, и Цветаева, они все его младшие современники. И он еще творит. В основном уже занимается, конечно, публицистикой вот этой вот своей религиозными поисками, но, тем не менее, художественные произведения тоже выходят из-под
его пера. И его
еще воспринимают
как живой голос и как человека, который является свидетелем того же времени, и поэтому на него как бы так ориентируются. Имеют в виду, что эта великая фигура, она еще присутствует в жизни, и таким образом она на эту жизнь воздействует.
И он явление века Золотого, безусловно.
Конечно, безусловно.
А те, кто идут с ним в одно и то же время уже...
Ну, мы с вами понимаем, что вообще явления возникают не по звонку, и не потому, что команда какая-то вышла на стать новой эпохи. И они... Это такая контаминация и взаимопроникновение. Поэтому корнями Серебряный век, именно как век поэтический по преимуществу, уходит в поэзию Владимира Соловьева. Его считают вдохновителем или истоком символизма. И действительно, его самые знаменитые стихи «Милый друг», или «Ты не видишь», или «Не чуешь», или так далее, они о той невидимой глубине бытия, которая, еще по-тютчевски, сквозит и тайно светит, которая присутствует и которую нужно переживать, на нее нужно отзываться, ее нужно включить в свою жизнь. Может быть, это был даже такой полемический ход, что жизнь не плоская, не двух, не трехмерная, что она очень глубокая и высокая, и поэтому вот эта потребность выражения того, что невидимо, и что только можно, о чем можно догадываться, что чьи отзвуки можно улавливать, что можно чувствовать сердцем, вот потребность этого выражения – она является некой общей чертой для художников этого века. Художников, я имею в виду, ну, как по западной прессе, артистов. То есть те, которые занимаются арт, ах,
искусством.
Для всех художников общее название. Вот. И вот тут-то возникает и ответ на... А почему одни художники ушли в манерность, в эстетизм, без этики и питающей этику духовность? А другие... чувствовали, что да, жизнь красива, и она символична, и она о многом говорит, но у этого же всего есть источник, и вот к нему-то надо пробиться, его нужно попытаться как-то выразить. и выдающиеся таланты, родившиеся в Серебряном веке и пропитавшиеся им, проникшиеся его настроениями, его ценностями, его приоритетами, его мотивами, они не сразу, а постепенно, начиная еще, может быть, ну, как-то и о Цветаевой, и об Ахматовой говорят, и о Мандельштаме, естественно, и о Пастернаке, естественно, говорят, что первые самые стихи, они, ну, они говорили о том, что написали их талантливые девушки и юноши, юноши и девушки, но потом вот пришла Первая мировая война, или Вторая отечественная, как ее тогда называли, и вот, или Германская.
Великая война.
Великая война, по-разному ее называли, потом уже устоялась в истории Первая мировая, но вот они потом уже, когда наступили такие испытания, то вот час пробил, они стали серьезней. И это отразилось, конечно, на их творчестве. Уже совершенно другие вещи. Но, опять же, здесь не по звонку. И не потому, что наступила, там была объявлена война, и вдруг все стали взрослыми. Они и до этого талант им позволял проговаривать или выговаривать те вещи, которые потом сохранились. Знаете, вот еще одно наблюдение. В жизни художника, артиста в широком смысле слова, то, что мы наблюдаем в начале творчества, оно никуда не исчезает. Оно сублимируется, преображается, как-то вырастает, развивается, приобретает большую отчетливость, красочность, звучание, силу, соединяется со смыслами более высокими, но первые интуиции, они, мы можем их вот... Я не голословно говорю, я могу, так сказать, с поэтическими документами в руках это подтвердить. Так это звучало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Павел, ну вот смотрите, принципиально ведь есть разница в мироощущении людей, сформировавшихся в рамках века Золотого, и людей, которые ассоциируются у нас с веком Серебряным. Тот же Лев Николаевич Толстой, который живой классик, и вот на рубеже 19-20 веков, и, может быть, вообще самый известный человек в мире, к которому прислушиваются, на которого смотрят и так далее. Но он же... Он, безусловно, сформировался и впитал в себя тенденции и вопросы все равно предыдущей эпохи. А вот эта вот молодая поросль, простите за такое фамильярное обращение, но тем не менее, да, там в 1890-е годы или там на рубеже 19-20 веков. Конечно, да, рубеж, вот рубеж веков, и Блок, и Ахматова, и Цветаева, и Пастернак, и Мандельштам, они делают только вот свои первые шаги. Ну, Блок, правда, уже о себе заявил во всем звучании, да, но... они формируются в другом воздухе. Они... И в этом воздухе что-то принципиально изменилось.
Конечно, изменилось есть... во всех сферах жизни.
Вот. Вот мне хочется понять, из каких факторов, да, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, что такого иного было в мироощущении вот этих выдающихся людей по сравнению с людьми века Золотого. И, опять же, Соловьёва, Владимира Соловьёва вы помянули в контексте его поэзии, а мы должны понимать, что Владимир Соловьёв, не нынешний, а тот великий, он еще и философ.
Конечно.
И философия его, как мне кажется, не меньшее влияние на людей Серебряного века оказала. Его поиск пути к Богу, его учение о Софии, премудрости Божией, из которого вырастает вообще вся вот эта линия блоковская со стихами о прекрасной даме, незнакомке, вот этом божественном женском начале. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, как священник, может быть, в нескольких словах, не подробно, да, но охарактеризовали, а что это такое, и вот это вот поиск Софии, премудрости Божией, и как это соотносится с...
Со Священным Писанием это вполне соотносится с книгой притчи, но если придавать этому то значение, которое потом время выявило, это, конечно, был путь неплодотворный, даже ошибочный, путь заблуждения. Стали премудрости Божией придавать значение ипостасное, то есть она как сама по себе одно из чуть ли не личностных начал в творении и в домостроительстве, в созидании мира Божьего. А и поэтому, если Соловьев этому, может быть, наметил какие-то векторы, стрелочки нарисовал, потом уже в творчестве отца Сергия Булгакова это получило развитие и у отца Павла Флоренского, но да, действительно, это уходит туда, как некие интуиции, предположения, как такая, знаете, философское лирико-эстетическое творчество.
Угу.
А вообще философия Соловьева – это, опять же, реакция на происходящее. Нельзя было не отметить самым чутким людям, что мир переживает кризис, что многие ценности, которые исповедовали люди Золотого века, они сейчас предстали суду, кризис, суд, нового поколения. И поэтому куда выведет история? Что будет после? И Соловьев отвечает своей философии всеединства. Она совсем не нова. Она, это еще стоические образы и темы стоиков древнеримских и александрийских. Но, тем не менее, это философия, которая пыталась ответить на ощущаемый распад жизни. Вот нужно было как-то жизнь собрать, объединить. И эти концепции философские у Соловьева сформировались в 80-е годы XIX века, то есть еще до появления всех измов, символизмов и далее всех акмеизмов, футуризмов, эгофутуризмов и вообще всех модернизмов. Можно сказать, он вбросил такие темы, обозначил такие, такие мысли, которые получили свое развитие. И люди, которые потом обращались к его творчеству, он был безусловным авторитетом, и как поэт его ценили, но в первую очередь, наверное, сама Ахматова, между прочим, потом своим молодым собеседникам, Бродскому и Найману, говорил: почитайте в Брагаузе статью Соловьева на такую тему. Очень дельная. Очень дельная. Так вот, Соловьев – автор практически всех историко-философских статей первого русского энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона. Уже одно это говорит о том, что это большой исследователь, историк философии, ученый. Вот. И все это не могло не учитываться, не влиять. Он был большим авторитетом. И эпоха, она должна была ответить. А разные люди в силу своей личной глубины и культуры, и, конечно же, духовной одаренности, они совершенно по-разному на эти вызовы времени, на этот кризис отвечали.
Что за вызовы времени и что за кризис? Откуда он взялся?
А кризис, об этом, знаете как, вот опять вспоминаем фигуру, которая стилистически, личность, лицо Борис Константинович Зайцев, который начинал в это время и уже в самые первые нулевые годы 20 века, 1900-е, уже становился очень известным писателем, уже там и у Телешова, и у Вячеслава Иванова, и с Буниным дружил, и Леонид Андреев его вводил в литературу, и все. Он этим всем как-то не заразился, не проникся именно вот такими упадническими или какими-то деструктивными, скажем прямо, настроениями 20 века. Он их как-то все преодолел, но стилистически он весь из Серебряного века. Вот его даже ритмика, звуковая фактура прозы, она вся такая вот немножко вычеркнутая, изломанная, с перестановкой слов, такими пассажами неоконченными, неповторимая его своеобразие его письма. Но, подводя итог первой части твоего творчества, он в 1918 году пишет рассказ, который является как бы рубежным для него. Он называется «Голубая звезда». Герои, они отчасти напоминают, кстати говоря, и персонажи Достоевского, и картины литературной и театральной жизни Москвы, и во всем совершенно такое вот просто в нос бьющее, простите за такое, ощущение, запах распада, то есть крушение непрочного мира. Он начал его писать еще до революционных событий, завершил в 17-18 году, но здесь вот этот кризис, этот перелом, рушилось все. И прежде всего он это связывает с тем, что произошло, почему этот непрочный мир падает. А потому что безверие, а потому что распущенность, а потому что любление наслаждений. То есть все те болезни, которые переживало русское общество в это время, он, Зайцев, писал о революции как о закономерном возмездии. Тут и ассоциация с Блоком, безусловно, то по-другому звучит эта тема. Закономерное возмездие за распущенность, беззаботность и маловерие. То есть, что это? Охладел человек, отошел от Бога. Постепенно этот отход совершался, и некоторые люди, там, русские сезоны в Париже, наши мир-искусники, они в этом, такое впечатление, никакой беды и предупреждения не видели. Беда пришла, она не спросилась. То есть обрушилось великое испытание в 17-18 годах на Россию. И те, которые на это реагировали, как Зайцев, они выдержали это испытание и вышли из него с честью, и, мало того, внесли большой и покаянный вклад в свое дальнейшее творчество. А уж не говоря о самых, на мой взгляд, выдающихся детях Серебряного века: Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Ахматова. Они впитали настроение поиска, желание осмыслить меняющуюся на глазах действительность, и они в себе самих переболели всем этим и принесли такие плоды, за которые Серебряный век можно поблагодарить как ту пору, которая открывала большие художественные и технические возможности. И им это пришлось впрок, вот этим всем перечисленным людям. Но распущенность, беззаботность и маловерие – это характерные черты того кризиса, который переживало русское общество во всех его выражениях и гранях. И политика, и экономика, и социальная сфера, и горящие помещичьи усадьбы, и забастовки, бунты, разложение армии, постоянно фрондирующие всякие инициативы правительства, Государственная Дума. То есть все пошло трещинами. Вот в этом-то контексте эти люди творили, в той атмосфере, которая почва из-под ног уходит. И вот в это-то время еще более удивительно, что выдающиеся из детей не взрослых Серебряного века, а детей Серебряного века, они, тем не менее, сохраняли в себе иногда настолько свежий, живой, непосредственный детский взгляд. Можно один пример?
Конечно.
Вот. Я, знаете, как думаю, надо же, Мандельштам, мы о нем смутные имеем сведения, неподтвержденные. Вроде бы он был крещенным человеком, крестился где-то в Швейцарии, и не обязательно в православной церкви, но на веру, на Христа, на церковь реагировал. И, на мой взгляд, в эту эпоху Серебряного века рождается одно из самых светлых евхаристических стихотворений. Я его использую очень часто, по разным поводам. Выступаю там где-нибудь, какую-нибудь лекцию читаю или встречаюсь с молодежью и говорю: понимаете, вот так красиво и так светло и так богато сказать о Евхаристии, которой есть благодарение, которой есть анафора, центральная часть самого главного православного богослужения и литургии, не дано было и людям, ну, как говорится, по анкете православным.
Вот,
вот дароносится, как солнце золотое, повисло в воздухе. Великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык. Взят в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужение — торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит, и Евхаристия, как вечный полдень, длится. Все причащаются, играют и поют. И на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится.
Абсолютно гениально. Протоиерей Павел Карташов только что прочитал для нас стихи Мандельштама о Евхаристии. Отец Павел, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. Я, Алла Митрофанова, буквально на пару минут прервемся и вернемся к нашему разговору о Серебряном веке.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. Мы говорим о Серебряном веке, об этой изумительной, глубокой и очень сложно сочиненной, на самом деле, эпохе, с целым рядом вводных, эпохи кризиса и духовного кризиса, в первую очередь, и о людях, которые вырастают в период Серебряного века и в дальнейшем пойдут своими путями. А разговор этот у нас по поводу того, что 145 лет Александру Александровичу Блоку в этом году, центральной фигуре Серебряного века, ну или одной из центральных, вот 16 ноября по старому стилю и 28 ноября по новому стилю, его день рождения. И, собственно, Блок подсказал нам тему текущего нашего цикла. О Блоке в среду, четверг и пятницу будем подробно говорить, а с отцом Павлом сегодня говорим о контексте той эпохи, в которой он процветает и для которой становится ключевым именем. И абсолютно гениальные стихи Мандельштама, отец Павел, которые вы прочитали вот в конце первой части, о Евхаристии, где видно, насколько для художника временами, простите за тавтологию, действительно отступает время.
Да, да.
И он чувствует вот этот прорыв вечности в наше временное измерение и его фиксирует.
Да, фиксирует. И Блок, он, у Бога все живы. Блок не умер, он творчеством своим продолжает трудиться, воздействовать на души. Вот мне вспоминается для известнейшего церковного писателя и религиозного мыслителя уже гораздо позднего времени современника и Ахматова, и Пастернака, Сергея Иосифовича Фудоля, Блок был такой фигурой весенней, радостной, как один из тех, кого включают в понятие «первая любовь». Вот он проникся этим. И Блок, и Флоренский для Фудоля очень православного, очень правильного в своих суждениях и оценках человека, это были все-таки авторитеты, над которыми время было невластно. Но время, вот мы говорили с вами о том, что эпохи наступают не по звонку, и в Серебряном веке вдруг наступает такое время, Серебряник выпускает своих птенцов, которые потом окрыляются и становятся орлами и лебедями.
Те, кто выжили.
Да, те, кто выжили. Да еще и как выжили, и как выживали, но это особая тема.
Как я выжила, будем знать только мы с тобой, это правда.
40-й год, поэма «Без героя» Анна Ахматова, она пишет именно об этих временных рамках, перегородках, этапах и рубежах. Наступает еще последний год перед войной. И всегда в духоте морозной, предвоенный, блудный и грозный, жил какой-то будущий гул. Но тогда он был слышен глуши, он почти не тревожил души, и в сугробах невских тонул беззаботность. Словно в зеркале страшной ночи она принадвигается и беснуется, и не хочет узнавать себя человек. А по набережной, легендарной, приближался не календарный, настоящий 20-й век. И каждые три слова последние с прописной буквы. То есть она придает этому даже какое-то такое бравурное, усиленное, форсированное значение. Настоящий 20 век.
Это она в 1940 году пишет про год 1913.
Про 1913
год. И тот, и другой годы предвоенные. Она чувствует в воздухе. Конечно. Она просто узнает, она уже слышала это.
Она уже понимает, она может с высоты своего времени, да, она может понять и оценить, что происходит на самом деле. Вот. Но Мандельштам пишет свое стихотворение в 1915 году. В 1916 году он пишет замечательное стихотворение, которое потом отзывается... Знаете, есть целый ряд литературоведов, которые с успехом выявляют такие семантические, смысловые, рифмы, созвучия, переклички, ассоциации. Вот Сергей Григорьевич Бучаров у нас этим занимался с успехом. Вот, и у Мандельштама есть стихотворение, которое потом отзывается в «Некрасивой девчонке» Заболоцкого. У Заболоцкого я спросил себя, и что есть красота, и почему ее обожествляют люди. Сосуд она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде. Я когда читаю Мандельштама, думаю, вот-вот-вот-вот, это то, что потом отозвалось у Заболоцкого спустя 40 лет. О, этот воздух смутый пьяный на Черной площади Кремля. Это уже 16-й год. Уже такие настроения тревожные, апокалиптические. Качают шаткий мир смутьяны. Тревожно пахнут тополя. Соборов восковые лики, колоколов дремучий лес. Как бы разбойник без языки в стропилах каменных исчез. Нагнетается такая атмосфера. А в запечатанных соборах... И где ищет утешение душа поэта? А в запечатанных соборах, где и прохладно, и темно, как в нежных глиняных амфорах играет русское вино. Успенский, дивно округленный, весь удивление райских дуг, и Благовещенский, зеленый, и мнится, заворкует вдруг. Архангельский и Воскресенье просвечивают, как ладонь, повсюду скрытое горенье, в кувшинах спрятанный огонь. В описании красоты княжны Марьи в «Войне и мире» вот то же самое. Внутренний огонь, который вдруг проявил всю красоту.
О, вот, да, княжна Марья исключительная совершенно.
А вот, да. Да, в кувшинах спрятан, просвечивает, как, когда ладонь просвечивает? Когда ты ее подносишь к источнику света, к огню ли или... Вот. То есть поэт приникает к источнику света и свидетельствует об этом удивительным образом. Вот Мандельштам вырос из Серебряного века. Он акмеист, как и Анна Ахматова. Акме – камень. На чем-то твердом, на земном, на конкретном, на предметном должна быть основана поэзия, лирика. А потом обрушивается на него, как и на всех остальных, бури времени. И уже опальным поэтом, уже сквозь, где-то уже в революционные годы, это где приблизительно 22-й год, еще он не опальный поэт, но уже мы помним это стихотворение замечательное. «Люблю под сводами седые тишины, молебнов, панихид, блужданья и трогательный чин». Ему же все должны. Речь идет об тебе. У Исаака отпевание. «Люблю священника, неторопливый шаг, широкий вынос плащаницы и в ветхом неводе Генисарецкий мрак, великопостная седмица». То есть, смотрите, как все очень богословски грамотно. В Ветхом Завете прозревается, он прозревает, он видит, сквозит, светит великопостная седмица. Ветхозаветный дым на теплых алтарях, и иерея возглас сирый, смиренник царственный, снег чистый на плечах и одичалые порфиры. Почему снег? Белое облачение отпевания. Соборы вечные Софии и Петра, амбары воздуха и света, зерно хранилища вселенского добра и риги Нового Завета. Не к вам влечется дух в годины тяжких бед, сюда влочится по ступеням, он свидетельствует об этом, что не с радостью сейчас в эти годы приходим, широкопасмурным несчастье волчий след, ему ж вовеки не изменим, за несвободен раб, преодолевший страх, и сохранилась свыше меры в прохладных житницах, в глубоких закромах зерно глубокой, полной веры. Вот как здорово. как просто вот, понимаете, какой-то православный поэт, а уже в Воронеже накануне своих, последнего своего Голгофского пути, он умер от истощения в лагере, он пишет «Тайная вечеря». Причем как необычно, сразу и не поймешь, требует некоторого комментария. Оно краткое, я его приведу сейчас, с вашего позволения, да?
Конечно.
«Небо вечери в стену влюбилось». Фреска, понятно? «Небо вечери в стену влюбилось, все изранено светом рубцов, провалилось в нее, осветилось, превратилось в 13 голов. Вот оно, мое небо ночное, пред которым, как мальчик, стою, холодеет спина, очи ноют, стенобитную твердь я ловлю». Он наблюдает, как разрушается храм. 9 марта 1937 года. И под каждым ударом тарана осыпаются звезды без глав. Той же росписи новые раны, неоконченной вечности мгла. Вот свидетельство Мандельштама, пронесенное через жизнь, это одно из, едва ли, ну вот одно из самых-самых последних стихотворений поэта. Вот «Евхаристия, как вечный полдень длится, и неоконченной вечности мгла».
Вообще Мандельштам по своей глубине, мне кажется, временами, местами вполне соотносим с Достоевским.
Ой, по-своему, вот. Да, очень точно, очень точное сжатое слово. Как-то мы в этой студии с вами говорили о том, что поэзия, она за счет того, что она концентрирует, сжимает слова, слов в ней, в настоящей поэзии, лишних нет. И поэтому самыми точными, прицельными, заостренными, тонкими, как игла, словами она проникает в самую глубь сердца человеческого.
Абсолютно точно. И вот этот образ храма, как зернохранилища вселенского добра, это же по своей глубине, это евангельское богословие.
Это богословие.
Потому что образ зерна, да, у Достоевского, опять же, какой эпиграф к братьям Карамазовым? «Аще пшеничное зерно, да, упав в землю, не умрет, то не принесет плода, но принесет плод, если умрет».
Да.
Вот так вот, упав в землю, да?
Да.
То есть храм как хранилище,
да.
Вот этих зерен, из которых может произрасти и умножиться добро.
Да.
А может и нет, если эти храмы вот так вот уничтожают. Если уничтожают вот эти зернохранилища.
Да.
И вот эти и житницы, и закрома, и вот эти вся эта лексика,
да.
связанная с земледельческим циклом, да, с заготовкой зерна, из которого будет потом хлеб произведен, а хлеб, опять же, да, как одна из необходимых частей для Евхаристии.
Конечно, конечно.
Это все настолько глубоко.
Это, и главное, что здесь какая-то рамка. Здесь такая, получается, не придуманная умом, а самой жизнью кольцевая композиция.
Ну, это такое, мне кажется, божественное откровение.
Да, конечно. Вот и каждому дано было вот эту эпоху переживать по-своему. И, конечно же, Мандельштам остался здесь. Он никуда не уехал, он пережил, он перенес все эти тяготы. Это общая участь всех тех птенцов Серебряного века, о которых мы сейчас говорим в контексте Серебряного века, они все напитались им, они его ученики. В образный ряд темы многое-многое они научились писать, они, их Серебряный этот век, их эпоха их учила этому. Потом они понесли свои таланты в совершенно разные области жизни. Марина Цветаева, например, ушла на чужбину, она писала там, но писала все время только с мыслью о России. Только с болью о ней, как, впрочем, вообще и все те, которые оказались за рубежом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Павел, давайте-ка мы с вами на завтра перенесем разговор более подробный про Цветаеву и Ахматову и Пастернака,
давайте.
Выросших из Серебряного века. А сегодня мне все-таки, знаете, что хотелось бы еще проговорить? Вот это вот ощущение кризиса, из чего оно складывалось, поскольку, мне кажется, отчасти нам сегодня, людям века 21-го, это ощущение может быть знакомо.
Да.
Вот смотрите, простой пример. Ну, мы с вами преподаем.
Да.
Не знаю, сталкиваетесь вы с этим или нет, но я сталкиваюсь регулярно. Да? Студенты приносят работы, которые написаны не ими, а искусственным интеллектом, которые они подпихивают как свои, распознается просто на раз-два, что это подлог стилистический и, там, не знаю, какие-то абсолютно, знаете, выверенные по учебнику и по трафарету знаки препинания, о которых, когда они пишут сами, они даже не догадываются.
Угу.
То есть, ну, налицо и стилистически, и по смыслу, что эти работы написаны не ими. Я знаю при этом, что искусственный интеллект может быть отличным помощником в составлении работ и такого уровня, и гораздо более сложных уровней, если правильно вводить запросы, если потом жестко проверять, что он там предлагает, и использовать его текст как рыбу, а наполнять дальше это своими поисками, рассуждениями и открытиями. Но к такому соработничеству нужно прийти, да, вот студенты пока еще к этому не пришли.
Ну, ручка вот у вас в руке перо, тоже очень хороший помощник.
Ну, мы с вами,
того,
отец Павел, что, привыкшие древние? Ручками писать, мы, понимаете, да, мы с вами из динозавров, вот. А сейчас все-таки это другой вызов, понимаете, я к чему об этом обо всем говорю? То есть там, ладно, искусственный интеллект. Мы сталкиваемся с тем, что 17-18-летние молодые люди не в состоянии освоить крупный текст. Тем более, если это текст, ну, сколько-нибудь сложный. Да, то есть я уж там не говорю, это притча во языцах, бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, да. Это в школе детки не могут визуализировать, потому что ни одного из этих слов они не знают. И облучок, и кто там, да, и все остальное.
Отброст.
Да. Но студенты, 17-18-летние молодые люди, и это не их вина, это... беда, причем не только их, но и наша. Угу. Потому что система образования, как мне кажется, она не придумала пока, как реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся последние вот эти вот 10
вы
лет.
Вы касаетесь когда... сейчас такой болезненной темы.
Так это же то же самое, через что в Серебряном веке люди проходили, когда на них обрушился вот весь этот технический прогресс, и стало вообще не... То есть ощущение, что распадается мир. Нет единой угу. картины мира.
Угу.
Понимаете? Вот,
знаете,
вот сейчас...
Вот... Можно отвечу?
Да.
Можно отвечу?
Нужно.
Во-первых, первое. Начну с конца. У нас, у людей, живущих, может быть, кстати говоря, это наша русская черта, в России синдром ответственности власти за происходящее, он очень силен. Система образования не придумала, она и не думала придумывать.
Ну, под системой образования я подразумеваю, ну, как сказать...
Но если она что придумывает, я не закончил свою мысль, то вот, например, сейчас только что вот сюда ехал, вот только что, свежий пример, родитель говорит, я вообще не знаю, что ли, жалко, что я не айтишник, с этим новым махом, Максом, с этими новыми заданиями, с этими новыми требованиями. Не учительница, учительница у нас спрашивает, мы у учительницы спрашиваем, мы не знаем, куда обратиться, как эти новые требования, как освоить нам вот эту новую электронную реальность, потому что всякие электронные дневники и требования о том, чтобы дети с самого начала пребывали вот во всем этом электронном, оно уже даже уже цветочки. А ягодки – это те новые ориентиры, которые ставятся перед детьми еще совершенно нежными, которые еще, они еще мало чего узнали и пережили, но они полностью, они уже в этом совершенно утонули. Ну, в метро там входишь, это уже такие тривиальные, шаблонные, даже, так сказать, пошловатые примеры о том, что я так вхожу, громадный сейчас поезд без дверей. Думаю, сейчас я промониторю. Так, хоть 1% есть, который не утонул в телефоне? Нет, никого. Вот. И начинаю, извиняя себя заранее, подглядывать, а что они там смотрят? Тексты читают? Нет! Текстов почти ни у кого не нахожу. Чтобы я видел на экране текст. Вот этот самый продолжительный, связанный текст. То есть, какая-то, ну, пустота. Вот, но я опять, вот сейчас вот тут. И вот, смотрите, когда мы сейчас с этим сталкиваемся, то я встаю перед вопросом не... Вот то, что студенты, школьники не могут там в чем-то ориентироваться, они не понимают, они там не обладают какими-то элементарными навыками, понятиями. У меня всегда, знаете, когда есть же две стороны, есть заказчик и исполнитель, и зависимые, то, которые претерпевают все эти новшества. Вот наши дети, которые в беде, которые жертвы вот этого прогресса и так далее, они это все претерпевают. Заказчик, ну, самый крайний заказчик мне ясен кто. Это у кого хвост и копыта и рога. И не сочтите меня обскурантом или мракобесом, но промежуточное звено – это деньги, это те корпорации, которые все это внедряют, это некое промежуточное звено. А потом есть некоторые такие новые зулусы, я без национального и без географического, новые такие аборигены с островов Полинезии, которые хлопают в ладоши и всему этому радуются. Ой, как хорошо, как это облегчает. Анна Ахматова, это записано в рассказах об Анне Ахматовой, Анатолий Найман, она, знаете, что отмечала? Он говорит, вот это все новое, с телевидением пришедшее, это 50-е годы, смешно. Пропаганда искусства, это, говорит, подвох. Это медвежья услуга искусству. Раньше, говорит, паломники, вдруг она перескакивает на совсем другую тему, шли два дня, ночуя, молясь и готовясь на поклонение в Троице Сергиеву Лавру. Сейчас, говорит она, полтора часа на электричке, и мы там. А сейчас мы нажимаем на одну кнопку, и мы в самом храме во время богослужения. То есть жизнь, она выбросила за борт все то, что ее, собственно, составляет. С отменой времени и облегчением поиска отменяется пространство, а пространство это, Маршак говорил, мы знаем, время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его.
Абсолютно
пустотой.
Точно. Вот, отец Павел, здесь, знаете, я бы, наверное, алармистские такие настроения совсем уж не разделяла.
А что нам делать? Нам жить сейчас надо как-то воздействовать.
Мне кажется, да. То есть это же
партизанская война, индивидуальное спасение. Кто хочет спасаться, возьми под руку ближнего, уговори его с тобой пойти в культурные леса, культурные, не буквальные леса, и там изобретать заново жизнь, чтобы сохранить свое человеческое лицо.
Вот это вызовы, на которые важно найти ответы и способы реагирования. Мы никуда не денемся от научно-технического прогресса. Нам важно каждый раз о каждом вот этом новом витке находить для себя ответы на вопросы, про что моя жизнь, в чем ее смысл, да, каково мое место, что я могу сделать.
Но методичка нам в этом не поможет.
Нет, безусловно. У нас Евангелие для этого есть, да. И это совсем из другой области вопросы. И что, как я могу проявиться в этом мире? Как данные Богом таланты могу раскрыть так, чтобы послужить людям?
Точно так же, как и люди Серебряного и Золотого века и первых веков христианства. Человек вчера, как и Христос, днесь той же и вовеки. То есть самые главные наши свойства и таланты, и приоритеты, и принципы, они неотменны, как неотменен образ Божий.
Абсолютно с вами согласна. Но вот опять же, да, давайте теперь вернемся в наш Серебряный век. Это вот еще до 1914 года, до того, как разразился первый мощнейший очевидный кризис. Пока еще вот у нас течет кризис вот этого вот рубежа веков. Кризис на уровне мироощущения, да, на уровне того, что вот Ницше сказал, Бог умер, и ему поверили, да. Там позитивистская философия со своими открытиями по поводу того, что вот сейчас
и будет
там
стройная картина мира и ответы на все вопросы.
Да, да, да. То есть мы Бога, значит, убираем из нашей жизни. Он нам больше не нужен для того, чтобы объяснить мироустройство.
А академик Павлов все объяснил химическими процессами в мозгу, и никакой души нет.
Ну, конечно. Академик Павлов, который снимал шляпу и крестился, проходя мимо храмов.
А знаете, очень противоречивая фигура. И, однако, сохранила история его высказывания о том, что в Бога он не верит, а верит в традицию и ее почитает.
Вы знаете, в том контексте, в котором он традицию почитал, я считаю, это его личный подвиг.
Но в атеистическое мировоззрение Воленс-Ноленс он внес большой вклад.
Внес. Ну, Господь с ним. Вот. Это не нам,
дай
не
Бог,
нам
чтобы с ним был Господь.
Да, я почему-то думаю, что так оно и есть.
Благообразный у него вид очень.
Да. Смотрите, вот, то есть есть ощущение того, что разрыв неба и земли произошел, вот он случился, да, и мы теперь тут брошены на произвол судьбы. Значит, на фоне чего в горизонтальном измерении все это происходит? В горизонтальном измерении у нас при этом сокращаются расстояния, сокращаются временные интервалы, ранее необходимые для того, чтобы письмо из пункта А пришло в пункт Б, или там какая-то новость, или телеграмма, или что-то еще. Значит, там телефоны, поезда, там автомобили.
Дорогая Алла, ну не трудитесь долго перечислять. Сокращается жизнь.
В том числе, да.
Но то это же из этого жизнь-то и состоит.
Да, так вот кризис рубежа 19-20 веков.
А вы про наших баранов или про нашу реакцию на уроки истории? Как нам вообще воспринимать это?
Проводить
параллель с нашим временем.
Про век серебряный сейчас в первую
очередь.
Век серебряный. И, конечно же, в связи с тем, что происходит сегодня с нами.
Ну, да.
Потому что, вот понимаете, вот художники серебряного века, в широком смысле художники, да, они как наиболее чуткие, как мне кажется,
конечно,
организмы,
да,
они восприняли во всей полноте вот эту, как сказать, ощущение разорванности ткани бытия.
Да, и отозвались талантливо, глубоко, как мы только что говорили о Мандельштаме, очень точно на переломную эпоху. Вот. И в то же время, вы знаете, вот я ни у одного из них не встречал. Вы очень справедливо меня укорили за алармистские настроения. Я сам, знаете, не сторонник этого. Иногда прорывается, но я оптимист, на самом деле. Я как-то смотрю в будущее, знаю, ну, Господь-то с нами, поэтому, ну, не может. Ну, дал крест, ну, надо принять, понести и сделать, что можешь. Но вот ни у одного из серебряновековцев, как, кстати говоря, и у золотовековцев, я не встречал вот те выражения, для меня они, к сожалению, шаблонные. Знаете, мы, начиная на что-то отвечать, или спрошенные, или дающие интервью, говорим, в наше непростое время.
Да-да-да-да.
Ну,
да.
Боже мой, ну когда же время-то было простым?
Вот именно. Хоть один пример приведите,
ну,
когда людям казалось, что они живут
вот
в простые
в наше времена. Такое вот сложное, да? Ну, если у тебя и были простые, несложные времена, ну, может, это золотой век твоей биографии, которое детство, и тебе еще повезло, что он был золотым.
Потому что были родители, которые защищали.
Были родители, было все такое светлое, прекрасное и так далее. А сейчас ты взрослый, но времена не выбирают, как говорил Александр Кушнер, замечательный поэт. В них живут и умирают.
Да. Так вот, понимаете, вот эти вот наши с вами великие, упомянутые вами Квадриго, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Ахматова и Блок, как центральная фигура, да, безусловно, века серебряного, Зайцев, о котором у нас с вами разговор впереди завтра, да, более подробный. Ну, там Бунин, ну, вот вся вот эта вот плеяда.
Конечно, Бунин как поэт, писавший очень несовременно, за что я ему отдельно благодарен. Не потому, что я презираю современные, несовременно. То есть он был каким-то, знаете, грузиком, противовесом тому сползанию некоторых не очень одаренных людей этой эпохи. Он писал несовременные стихи и несовременную прозу.
А вот смотрите, получается, что люди, которые изо всех сил старались верность вот этому Богом данному таланту сохранять и источнику этого таланта,
да.
Вот они, так получается, что они выросли из этого кризиса, этот кризис пережили.
Конечно.
Вот
конечно.
Маяковский, например, который, как мне кажется, все-таки свой талант поставил на служение совсем другим силам.
Злобе. В буквальном смысле, злобе дня.
И, к сожалению, какой трагический финал жизни.
Не хочется, знаете, так вы знаете, это было бы, может быть, неэтично с нашей стороны произнести слово, что, ну, логическое завершение.
Нет, конечно. Ну, кто мы такие, чтобы такие вещи озвучивать?
Да. Прости, Господи. Мне просто часто очень, я прошу прощения, часто приходится это слышать. Здесь не может быть никакого вот такого взгляда на вещи, но путь последних, да, даже и не 15, а даже и раньше, и с облака в штанах все началось, на мой взгляд, у Маяковского. Ну, мы не собирались о нем говорить. И я вообще не специалист и думаю, никогда им не стану, если только какие-то параллели провести с поэмой Владимир Ильич Ленин и стихотворением Ленин и служебником православным.
Да там, вы знаете, мне кажется, не служебник. Поэма Владимира Ильича Ленина написана абсолютно по канонам даже, прости господи, не жития, а чуть ли не Евангелия.
Это-то другое, а там есть просто буквальные параллели. «Время сотворите Господи ви, владыка благослови». И как начинается стихотворение Ленин? «Время». То есть и дальше все это, работа Адова делается уже, двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене, и он себя под Лениным чистит, ну, вся атрибутика.
Да.
Со знаком минус.
Давайте-ка, знаете что, отец Павел, Маяковского все-таки оставим в стране.
В покое.
Чтобы говорить о нем, требуется полноценный, я думаю, цикл. Разобраться в хитросплетениях его поисков, да. Тех открытий, которые он делает. Потому что,
я не чувствую вдохновения этому посвятить себя.
Найдем другие варианты. Вот, а с вами мы сегодня ставим многоточие.
Да.
И продолжим завтра. Продолжим завтра как раз с того места, как вырастают из Серебряного века вот эти вот великие выдающиеся люди и вырастают...
Какими путями идут?
Да, и вырастают в предельном,
конечно...
И что
нам оставляют?
Да, в предельном измерении в евангельское вот это вот
повествование. Что нам оставляют? Какой завет? Каким наследием мы теперь живем?
Спасибо вам огромное за этот разговор. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, был в нашей студии. Напомню, мы говорим о Серебряном веке с отцом Павлом в связи с тем, что у нас в ноябре, 16 ноября по старому стилю, 28 по новому, день рождения Александра Александровича Блока. 145 лет ему в этом году, это такая серьезная дата.
Серьезная.
И о Блоке тоже в рамках нашего цикла будем говорить подробно, но чуть позже. А пока о контексте того времени, в котором Блоку выпало жить. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Спасибо, отец.
Спасибо.
Павел. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».